В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкой рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадет мертвым. «Мальчик, мальчик», — залаженно повторял Двоетесов, — «на второе шницель. Пойди покушай шницель». Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошел к трапу. Его атласные щеки пылали. Он искал, как рассчитаться с Храбровым. Он сам еще не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось, еще не понимает. И как могли догадаться? Откуда? Булатов проводил его взглядом и взялся за голову. «Мать моя родная! Кому ж теперь верить?» Вся эта сцена прошла на мелких движениях. Во дворе ее не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки, только Серомаха, смежив устало неподвижные глаза, из очереди все видел сквозь дверь и, припомнив Руську, понял до конца. Он заметался. «Ребята», — обратился он к передним, — «у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите, я быстро». «У всех схема под током, у всех ребенок», — ответили ему и рассмеялись. Не пустили. «Пойду выключу», — озабоченно объявил Серомаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос, могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Серомаха в бессилии отступил. С каждой минутой проваливались кадры и кадры, и ничего нельзя было сделать. Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильнее желания выслужиться. Было страшно идти опять мимо этой распаленно-злой кучки. Они могли зацепить Серомаху, и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке. Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук А Робинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле. Он не побывал даже на пересылках, и его не успели еще раскурочить. Собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Робинцева. А Робинцев уже отнес аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснение, куда писать несовершеннолетних детей и как быть, если отец не родной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Аробинцева. Аробинцев пожаловался, что не помнит точно место рождения жены. Мышин раззявил пасть и засмеялся. «Что вы ее, из бардака взяли?» Теперь доверчивые кролики слушали Аробинцева, не приставая к другой компании, в заветрии у стволов трех лип, вокруг Абрамсона. Абрамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Абрамсона имели от рождения узкий, долгий разрез, и когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключенных. Все повторялось. Ничем новым не мог его поразить архипелаг ГУЛАГ. Абрамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более как мелкую бытовую новость. Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали еще одного стукача, шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызвали. Когда же перевод вытащили силой и стали срамить, Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но всех своих разоблачителей, по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у нее не хватило 3 рублей и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную, и он там достанет это письмо и покажет. И еще, тряся своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирожденное свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Храбров, его сосед по койке, знающий историю его посадки за недоносительство и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал: «Ах, Исаак, Исаак, сволочь ты, сволочь! На воле за 1000 не пошел, а здесь на 100 польстился». Или уж так напугали его лагерем? Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех, если б не поймали еще одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушел. Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим, блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство. «Ну?» — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. «А про Любимичева слышал?» Нержин остановился близ него и слегка приобнял. «Качать тебя, качать, но боюсь за тебя. Фу, я только разворачиваюсь, подожди, это цветики». Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошел дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Прянчикова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей. «Ха-ха, парниша!» — приветствовал тот. «Вы все представление пропустили. А где Лев?» «У него срочная работа. На перерыв не вышел». «Что, срочнее семерки? Ха, такое не бывает!» Убежал. Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бабынин со стриженной головой в любую погоду без шапки и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кипчонке в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бабынин мог всего Герасимовича заглотнуть и поместить в себе. Герасимович ежился от ветра, держал руки в боковых карманах и щуплый походил на воробья. На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку. Глава 81. Техноэлита. Бабынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему на перехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошел маленький Герасимович. «Александр Евдокимович». Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым. К тому ж они друг друга и знали мало, почти никак. Но Бабынин дал: «Стоп, слушаю вас». У меня к вам один научно-исследовательский вопрос. Пожалуйста. И они пошли рядом со средней скоростью. Однако полкруга Герасимович промолчал и лишь тогда сформулировал: «Вам не бывает стыдно?» Бабынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника, но они шли. Потом вперед по ходу на липы, на сарай, на людей, на главное здание. Добрых три четверти круга он продумал и ответил: «И даже как? Четверть круга, а зачем тогда?» Полкруга: «Черт, все-таки жить хочется». Четверть круга: «Сам недоумеваю». Еще четверть: «Разные бывают минуты. Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось, но я соврал. А здоровье, а надежда? Вполне реальный первый кандидат. Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая и дети. Да и потом это проклятое интересно. Вот сейчас интересно. Я, конечно, презираю себя за это чувство. Разные минуты. Министр хотел на меня навалиться, я его отпер. А так, само по себе, втягиваешься. Стыдно, конечно». Помолчали. «Так не корите, что система плоха. Сами виноваты». Полный круг. «Александр Евдокимович, ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу? А вы?» С интересом быстро метнул взгляд Бабынин. «Никогда». «Уверены?» «Никогда». Круг, но какой-то другой. «Так вот задумаешься иногда, что это за люди, которые делают им атомную бомбу? А потом к нам присмотришься, да такие же, наверное. Может, еще на политучебу ходят. Ну уж, а почему нет? Для уверенности им это очень помогает». Осьмушка. «Я думаю, так развивал малыш. Ученый либо должен все знать о политике, и разведданные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмет политику в руки сам, но это невозможно. Либо вообще о ней не судить, как о муте, как о черном ящике, а рассуждать чисто этически. Могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? А то делают по болоту один наивный шаг. Нам грозит Америка. Это детский ляпсус, а не рассуждение ученого». «Но, — возразил великан, — а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент? Не знаю, может быть, тоже, может быть, никому. Мы, ученые, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира дает возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное, вполне общее решение и действовать по нему». Круг. «Да, круг. Да, может быть». Четвертушка. «Давайте завтра в обед продолжим этот коллоквиум, Василий Илларионович. Павлович». Еще незамкнутый круг. Подкова. «И особо в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине «Русь уходящая». Вы ничего не слышали?»
«Нет».
«Ну, да еще она не написана. И, может быть, совсем не так. Тут название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели. Их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники. Их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты. Их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари. Нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги. Никого, никого их нет. Мохнатая черная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился через всю чуму. Это мы, техноэлита. Инженеров и ученых нас арестовывали и расстреливали все-таки меньше других, потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты? Не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто? И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус Б и измерили перескоки электронов. Неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели, ракеты ФАУ, секретную телефонию и, может быть, атомную бомбу. Лишь бы только было нам хорошо и интересно, какая ж мы элита, если нас так легко купить. Это очень серьезно. Кузнечным мехом вдохнул Бабынин. Продолжим завтра, ладно? Уже был звонок на работу. Герасимович увидел Нержина и договорился встретиться с ним после 9 часов вечера на задней лестнице в ателье художника. Он ведь обещал ему о разумно построенном обществе. Глава 82. Воспитание оптимизма. По сравнению с работой майора Шикина, в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы были, что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за работу, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал также на подсматривание через прозрачную занавеску. Что делалось на прогулочном дворе? Шикин из-за неудачного расположения своего окна на 3-м этаже был лишен такой возможности. Наблюдения за заключенными и их обычной жизнью тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей. Видел, кто с кем ходил, говорил ли оживленно или равнодушно, а затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить. «Кстати, о чем вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?» И иногда получал таким образом от растерянного арестанта небесполезные сведения. Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже подглядывал во двор. Но охоты на стукачей он не увидел. Она шла у другого конца здания. В 3 часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и не успевших попасть на прием рассеял шебутной старшина, велено было допустить Дырсина. Иван Феофанович Дырсин был награжден от природы углоскулом, впалым лицом, неразборчивостью речи и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт, когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нем, но не умел он их выставлять. И всю жизнь его затирали и обижали. В «семерке» сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягченная зачетами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало. Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за антисоветскую агитацию по доносу соседей, метивших на его квартиру и потом получивших ее. Правда, выяснилось, что агитации такой он не вел, но мог ее вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкое радио он не слушал, но мог его слушать, так как имел дома запрещенный радиоприемник. Правда, такого приемника он не имел, но вполне мог его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы. Дырсену пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет. И тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой лагерный пункт, прибитый на первой таежной сосне. За 8 лет, что Дырсен пробыл в стране ГУЛАГ, умерли 2 их ребенка. Стала костлявой старухой жена. Об эту пору вспомнили, что он инженер, привезли сюда, и стали выдавать ему сливочное масло, да еще 100 рублей в месяц он посылал жене. И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть. Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого, как и никогда не бывало, выражения на его налитом искрасно-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щеки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожженного глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию. Никогда такого не случалось. Мышин предложил сесть. Дырсен уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чем будет протокол. Затем майор помолчал по инструкции и, наконец, сказал: «Вот вы все жалуетесь, ходите и жалуетесь. Писем вам нет 2 месяца. Больше 3, гражданин начальник», — робко напомнил Дырсен. «Ну, 3, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?» Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами. «Что за человек ваша жена? А?» «Я не понимаю», — пролепетал Дырсен. «Ну, чего не понимать? Политическое лицо ее какое?» Дырсен побледнел. Не ко всему еще, оказывается, он претерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь ее, накануне его освобождения, он про себя тайно помолился за жену. Он научился молиться в лагере. «Она нытик. А нытики нам не нужны», — твердо разъяснил майор. «И какая-то странная у нее слепота. Она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое. Ради бога, что с ней случилось?» — болтая головой, воскликнул умоляющий Дырсен. «С ней?» — еще с большими паузами говорил Мышин. «С ней? Ничего». Дырсен выдохнул. «Пока». Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсену. «Благодарю вас», — задыхаясь, сказал Дырсен. «Можно идти?» Нет, прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о воле по таким письмам? Читайте. И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы. Дирсен вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины. Оно было на бумаге корявой, почти оберточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18 сентября. «Дорогой Ваня, села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород. Копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила. Не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе поехать. Ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила. Ей сказали, такого здесь нету. А мать и отец ее ругали, зачем поехала. Теперь, мол, и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с ЛВ они совсем даже не разговаривают. Живем мы плохо. Бабушка ведь третий год лежит, не встает, вся высохла. Умирать не умирает и не выздоравливает. Всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная. А тут постоянно идут ссоры. С ЛВ я не разговариваю. Манюшка совсем разошлась с мужем. Здоровье ее плохое. Дети ее не слушаются. Как приходим с работы, то ужас. Висят одни проклятия. Куда убежать? Когда это кончится? Ну, целую тебя крепко. Будь здоров. И даже не было подписи или слова «твоя». Терпеливо дождавшись, пока Дирсен прочтет и перечтет это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал: «Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, и вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлет хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце». Дирсен безмолвно вскинулся на майора, но даже упрека не выражала, а только боль его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради. 30 октября. «Дорогой Ваня, ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не дает бабушка, встаю рано, в 5 утра, а к 8 должна быть на работе. Еще, слава богу, осень теплая, а вот зима нагрянет. Угля на складе не добьешься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины, тащу ее прямо по земле за собой. Уж нет сил поднять и думаю, старушка, везущая хворост воз. Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспоминать про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги. Она распухла. Не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжелых не берут. Им невыгодно. Приходится мне и ЛВ ее каждый день поднимать. Она под себя ходит. У нас вонь ужасная. Это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата. Но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы, не ругаться. Мы ругаемся каждый день. От ЛВ только и слышишь «сволочь да стерва». А Манюшка на своих детей. Неужели бы наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу. Ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров, целую тебя. Хоть на праздниках бы отоспалась, так на демонстрацию переться. Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался. Ну? Вы прочли или что? Вроде не читаете. Вот вы человек взрослый, грамотный, в тюрьме посидели. Понимаете, что это за письмо? За такие письма во время войны 40 давали. Демонстрация всем радость, а ей переться. Уголь. Уголь не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем, я и этого письма вам не знал, давать ли, нет. Но пришло третье, опять такое же. Я подумал, надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое. Поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что все наладится. Вон там разбогатели, наследство получили. Читайте. Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря. Дорогой Ваня, сообщаю тебе горестную новость. 26 ноября 1949 года в 12 часов 5 минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки. Спасибо, Миша дал 200 рублей. Все обошлось дешево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки. Просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У ЛВ, наверное, туберкулез. Она кашляет, и даже горлом идет кровь. Как придет с работы, так в ругань, злая, как ведьма. Она и Манюшка меня изводит. Я какая-то несчастливая. Вот еще зуба 4 испортилось, а 2 выпало. Нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть. Твоя зарплата за 3 месяца 300 рублей пришла очень вовремя. Уж мы замерзали, очередь на складе подошла. Была 4576-я. А дают одну пыль. Ну, зачем ее брать? К твоим 300 Манюшка своих 200 добавила. Заплатили от себя шоферу, уж он привез крупного угля. А картошки до весны не хватит. С 2 огородов, представь, и ничего не нарыли. Дождей не было, не урожай. С детьми постоянные скандалы. Валерий получает 2 и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал. Что же вы, мол, за мать, что не можете справиться с детьми? А Женьке тому 6 лет, а оба уже ругаются матом. Одним словом, шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой. И это приходится выслушивать от какой-то дряни, мальчишки. Что же вырастут? Нам в мае месяце придется вводиться в наследство. Говорят, это будет стоить 2000. А где их брать? Елена с Мишей затевают суд. Хотят отнять у ЛВ комнату. Бабушка при жизни... Сколько раз ей говорили, не хотела распределить кому что. Миша с Еленой тоже болеют. А я тебе осенью писала, да, по-моему, даже два раза. Неужели ты не получаешь? Где же они пропадают? Посылаю тебе марочку 40 копеек. Ну, что там слышно? Освободят тебя или нет? Очень красивая посуда продается в магазине, алюминиевая. Кастрюльки, миски. Крепко тебя целую, будь здоров. Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила. Опять нельзя было понять, Дирсен все еще читает или уже кончил. «Так вот», — спросил Мышин, — «вам ясно?» Дирсен не шелохнулся. «Напишите ответ, бодрый ответ. Разрешаю свыше 4 страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в Бога верила. Да уж лучше пусть в Бога, что ли. А то что ж это, куда это? Успокойте ее, что скоро вернетесь, что будете зарплату большую получать». «Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?» «Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Все-таки ваш друг жизни», — майор помолчал. «Или, может, вам теперь молоденькую хочется?» — сочувственно предположил он. Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сиромаха. Глава 83. Премьер «Стукач». В те редкие минуты, когда Артур Сиромаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напруженность леопарда, он оказывался вялый молодой человек со стройной, впрочем, фигурой, с лицом артиста, утомленного ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы овлажненными печалью. Два человека в запальчивости уже обозвали Сиромаху в лицо стукачом, и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух, его боялись. Ведь наочную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинен в подготовке побега, террора, восстания. Он этого не знает. Ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? Или везут в следственную тюрьму? Такова человеческая природа, и ее хорошо используют тираны и тюремщики. Пока человек еще мог бы разоблачать предателей или звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим, в нем не убита надежда. Он еще верит в благополучный исход. Он еще цепляется за жалкие остатки благ и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг, только каменная коробочка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам. Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач, одни Сиромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить о бабах. Так жили и с другими стукачами. Так мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война. Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. Сага о Форсайтах была из его любимых книг. И он довольно умно рассуждал о ней. Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрепанными детективами. У Артура был и музыкальный слух. Он любил в музыке испанские и итальянские темы. Верно мог насвистывать из Верди, из Россини. А на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в консерваторию. Род Сиромах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Еще один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК. Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизненка с ежедневным корпением от и до, с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощенной вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех знаменитых киноартисток. Он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину. Конечно, ни институт, ни образование было путем к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу с легким перебрасыванием, с порханием. И та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не давала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит, спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринужденно входил в ресторан «Совой» с приятно гладкими щеками кремового цвета на удлиненном лице. О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда теплый, с запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик. Все пело в Артуре, что он на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми подлой. Это шло от непонимания или от зависти. Эта служба была для талантливых людей. Она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть. Это была артистическая работа. Да, ее надо было скрывать, она не существовала без тайны, но лишь по ее технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился. Этически в этой работе не было ничего позорного. Однажды, не уместясь в своем бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся. Сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он, естественно, ощутил себя на прежней службе. Само пребывание здесь было лишь новой формой ее. Не оставили его и оперуполномоченные. Он не послан был на лесоповал, не в шахты, а устроен при культурно-воспитательной части. Это был единственный в лагере огонек, единственный уголок, куда можно было на полчасика зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком, перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные укропы-помидоровичи, как звали воры неисправимых интеллигентов, сюда тянулись. И очень уместно был тут Артур с его артистической душою, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя-скользя поговорить о чем угодно. Итак, Артур быстро оформил несколько одиночных агитаторов. Одну антисоветски настроенную группу, два побега, еще не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных, и лагпунктовское дело врачей, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключенных, то есть дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артур уже по линии третьего отдела сброшено было 2 года. Попавший в Марфино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров Кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке. Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов. И теперь Серамаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин. Много писано, что люди в масти своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе. Ни одному, ни трем, 20 с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал еще нескольким. Тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, и хотя через 5-го, через 6-го жил на шарашке стукач, ни один из них ничего не узнал, а может быть, не донес узнавший. И самый наблюдательный, самый чутконосый премьер-стукач Артур Серамаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня. Теперь была задета и его честь осведомителя. Пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он и прямая его безопасность, так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Серамахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг. Так и ударить его надо было проворно. Впрочем, еще не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера. Но Серамаха не мог прорваться в кабинет. Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь. Ее разогнали по 3-часовому звонку, но пока самые надоедливые и упрямые зэки припирались в коридоре штаба с дежурным, Серамаха со страдающим видом, держась за живот, пришел к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдется, уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчетам Серамахи, Дырсину нечего было задерживаться у кума, а он там сидел, и сидел, и сидел, рискуя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из «семерки», где стоял чат от паяльников, канифолии проектов. Серамаха тщетно ждал, когда же Мишин отпустит Дырсина. Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя. Потеряв терпение, Серамаха ходил опять на 3-й этаж, к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в темном тамбуре у двери Шикина ему повезло. Сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке. Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась, и Шикин показался в нешироком растворе двери. «Очень срочно!» — шепотом сказал Серамах. «Минуту!» — ответил Шикин. И легкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Серамаха ушел далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину. Глава 84. Насчет расстрелять. После недельного следствия по делу о токарном станке суть происшествия все еще оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей суппорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар Первой мировой войны в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории номер 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских. Был путь короче, без спускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зэков на парадный двор, просматриваемый шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности. Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя. Не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней, а поди их не сделай. Сложилось так, что лаборатория номер 3, имеющая в своем составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому совершенно безответственно из разных комнат был собран случайный народ в количестве 10 заключенных, даже списка их никто не составил, и майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых. И эти 10 зэков спустили-таки тяжелый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские, по каким-то техническим соображениям, их начальник не гнался за этим станком, не только вовремя не выставили рабочие силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролера-приемщика. 10 же мобилизованных зэков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, еще несколько дней стоял в подвальном коридоре. Сам же Шикин и спотыкался об него. Наконец пришли за ним люди из мехмастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому, и еще 3 дня не брали станка, пока их все-таки не заставили. Вот эта роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести дело. Может быть, и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал. Шикин слышал и такое мнение. Но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют еще не разоблаченные враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо доверчиво и преступно халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке. Но это было нелегко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный, ужасное упущение, не присутствовал при переноске. Среди 10 носильщиков попался только один осведомитель, и то затруханный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишке. И единственное, в чем он помог, это восстановить полный список 10 человек. В остальном же все 10 зэков нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости. По лестнице станиную не полозили, об ступеньки ее не били. И еще как-то так получалось, по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственное, кого можно было обвинить, хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства, это инженера Потапова. Разозлясь от трехчасового допроса, он проговорился. «Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и все. Какой смысл станину колотить?» Эту фразу матерого диверсанта Шикин сейчас же занес в протокол, но Потапов отказался подписать. Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины. Одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паек, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам. Здесь надо было, чтобы они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать. И все-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, навстречу им попался дворник Спиридон и с криком «Стой, братки, поднесем!» тоже взялся одиннадцатым и донес до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой. Эту новую, богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника, и тот пришел, как был, со двора в бушлате, перепоясанным драным брезентовым поясом, снял свою большоухую шапку и виновато мял ее в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы.